он профессор психологии, эволюционной биологии и антропологии. Базовое образование у него психолого-биологическое, как я понимаю. Он заведующий лабораторией когнитивной эволюции и лабораторией нейронауки в Гарвардском университете. Он исходит из того, что мозг и психика формировались в ходе эволюции под влиянием естественного отбора и изучает, как формировалась и как функционирует коммуникация животных, взаимопонимание между животными, язык, кооперативное, альтруистическое поведение. И кроме того, он изучает вместе с сотрудниками, как язык, мышление, мораль человека переходит на качественно новый уровень при развитии высших психических функций, если использовать психологические термины. Он считает, что эволюционные предпосылки лежат там, у высших обезьян, у высших приматов, но при этом подчеркивает, что у человека все это переходит еще на качественно более высокий уровень, и этот уровень он изучает. Что касается его гипотезы о нравственности человека, такая комплексная, развитие нравственности человека, у него комплексная гипотеза, и часть под гипотезой он проверяет с помощью этого теста, он исходит из следующих положений, я процитирую резюме его лекции вот на этой конференции. Он проводит аналогию между представлением о врожденности языкового лингвистического знания в понимании Хомского и врожденностью моральной грамматики, в кавычках. Эта моральная грамматика фиксирована в структуре мозга эволюции и во многом кодирована в ДНК. Она может быть аналогично представлена как набор неких принципов, немногих, которые конкретизируются в каждой культуре. И тест морального чувства или морального суждения разработан для проверки вот этих гипотез. Цель теста, как он ее формулирует, по крайней мере, для тех, кто проходит исследования, это получение сведений о сходствах и различиях между моральными установками людей разных возрастов, культур, различного уровня образования, религиозных убеждений, занятых в разных сферах деятельности и находящихся под влиянием разных обстоятельств. К настоящему моменту тест, вот год назад, полтора, тест прошло огромное число людей, 250 тысяч, это потрясающее число. В возрасте от 13 до 70 лет из 120 стран, в основном США и Англия. Содержание самого тестового задания – это принятие решения о мере допустимости или же недопустимости нанесения ущерба одним невиновным людям для спасения жизни других. И это один из типов ситуации выбора меньшего зла, выделенных Андреем Вячеславовичем Прокофьевым. Но здесь не рассматривается ситуация спасения жертвы путем нанесения ущерба агрессору. Здесь рассматривается именно нанесение ущерба невиновному. Все задания теста – это версии так называемой проблемы трамвая, перевести или не перевести стрелку, чтобы спасти одних путем задавливания других. При этом, возможно, вот это мне интересно, может быть, у кого-то есть более точная информация, данная дилемма имеет реальную ситуацию прототип, то есть, похоже, была такая ситуация в конце 19-го, начале 20-го века, трагичнейшая ситуация, когда в Англии рабочий машинист, который отвечал за разведение моста, значит, разводной мост над рекой, когда мост опущен, входят поезда, когда мост поднят, проезжают корабли. Он отвечал вот за разведение этого моста. Что-то там заело в механизме, и его сынишка, там, лет 7 или 10, побежал разбираться. В этот момент пошел поезд. Мост надо было опускать. Отец понимал, что если он включит сейчас механизм, который он к тому времени поправил, то ребенка убьет. Но если он не сделает этого, то погибнут люди в поезде. И он пошел на это совершенно ужасное решение, он убил собственного сына. Вот. Может быть, поэтому, может быть, эта ситуация стала прототипом вот этой проблемы трамвая. А может быть и нет, сказать не берусь. Ну, по счастью, для респондентов в тесте Хаузера не требуется принятие решения вот о собственных родственниках. Изучаемые переменные в тесте, характеристики респондентов. Возраст, пол, уровень образования, область деятельности, религиозность, страна проживания. Вторая группа переменных, которые представляют интерес на данном семинаре, это тип ситуации, с которым сталкивается участник исследования. В тесте несколько типов ситуаций, 6 или 8, вот я здесь не берусь точно сказать, поскольку реконструируются, так сказать, обратным ходом. И они варьируются в различных обстоятельствах в 32 искусственных моральных дилеммах. Вообще, Марк Хаузер не является первым, кто использовал искусственные моральные дилеммы для изучения нравственных рассуждений. Использовались дилеммы даже более искусственные. Например, прилетевшие марсиане говорят вам, что чтобы вы пытали младенца, иначе они уничтожат землю вместе с вами и с младенцем. Должны ли вы пытать младенца? Понятно, что это совершенно вроде бы искусственная ситуация. Хотя, опять-таки, у нее найдутся прототипы. Или же несколько менее искусственного, тоже довольно искусственное. Нужно ли застрелить одного невинного человека, если это единственный способ спасти 20 других невиновных людей? В рамках этих направлений, в рамках изучения такого рода дилемм получены значимые результаты. Ну, вот, я могу привести пример. Дилемма «Азиатская болезнь» Канемана, Нобелевского лауреата. Стоит или нет, я не знаю.
Тверский.
Да, Тверский. Известна эта дилемма «Азиатская болезнь»?
Ну, сейчас не расскажешь.
Значит, она была разработана 30 лет назад. То есть Хаузер к ней не имеет отношения, ему было тогда где-то лет 20. Человеку предлагается представить себя президентом страны, в которой вспыхнула эпидемия неизвестной болезни. От нее могут умереть 600 человек. Если принять программу А, медицинскую программу А, будут спасены 200 жизней. Если принять программу Б, то существует один шанс из трех, что все 600 человек будут спасены, и два шанса из трех, что спасти не удастся никого. Итак, 600 человек заболели, если А программа будет спасены 200 жизней, если принять программу Б, существует один шанс из трех, что все 600 человек спасутся, и две трети, что не спасется никто. И испытуемому, представив себя президентом страны, предлагается принять решение. Какую программу выбрать? Большинство испытуемых выбирает программу А. Спасти наверняка 200 человек. В другой группе испытуемых говорится, что если принять программу С, то умрут 400. Не выживут 200, а умрут 400. А если принять программу Д, существует один шанс из трех, что не умрет никто, и два шанса из трех, что умрут все 600. И здесь большинство испытуемых, обычных людей, принимает программу Д. Это парадокс, потому что программа А полностью идентична программе С, а программа Б полностью идентична программе Д. То есть, если исходить из логики, если вы выбираете А, то вы должны выбрать С, а если Б, то Д. Но здесь происходит крест-накрест. И основная идея Канемана и Тверски, которую они доказывают с помощью исследования, что при решении вот таких экзистенциальных, сущностно важных проблем, человек опирается на внешние ситуативные факторы. В данном случае это просто формулировка задач, сформулировано ли условие в терминах смертности или выживаемости, вероятности или детерминизма. Вот эта комбинация, разные комбинации приводят к выборам противоположным. Но Хаузер был, пожалуй, одним из первых, или, может быть, вообще первый, кто построил целую систему последовательности таких искусственных дилемм, строго варьируя тип ситуации для того, чтобы строго экспериментально изучать то, как меняется или же не меняется решение человека в той или иной ситуации нравственного выбора. Значит, от того, что эта батарея субъективна для меня и для других вот студентов, допустим, которым я предлагал пройти этот тест, искусственность от этого нарастает, что не очень хорошо с точки зрения проведения исследования. Но сам Хаузер не считает это недостатков. Он объясняет использование именно искусственных дилемм следующими причинами. Они позволяют построить строгий экспериментальный план с жестким контролем изучаемых переменных, что трудно достигнуть на материале естественных ситуаций. Кроме того, он доказывает, что именно нереальные ситуации способны зачастую наилучшим образом раскрыть суть реальных явлений. Но считаю, что как в языке, допустим, при изучении лингвистики, еще аналогия, многие эксперименты строятся на материале искусственных фраз, ну там типа глокая куздра и прочее, прочее. А, соответственно, вот этот тест исследует аналогичные явления в области морали. Кроме того, как подчеркивает Хаузер, эти ситуации имеют реальные прототипы. Похожие часто, очень близко. Мрачнейший пример, который он приводит на этой лекции, в книге я его пока не нашел, может быть, его и нету, это, увы, реальная ситуация, с которой сталкивались и наши партизаны во время войны. Допустим, партизанский отряд прячется в болоте, идут каратели, и женщины, у которых есть дети, находятся в рискованной ситуации. Если младенец начинает кричать, то убьют всех. Значит, вариант душить, и действительно душили. поскольку нет другого выхода, ребенка все равно не спасти. Другой вариант, тоже трагическая дилемма, кого из детей кормить в случае голода? Одного или другого, если пайка заведомо не хватит, допустим, на двоих, троих и прочее. Еще один реальный случай, о котором мне рассказывали, бомбежка корабля, на котором плыли беженцы в эвакуацию, то есть год 41-й, и мать должна принимала решение, по счастью, не пришлось его реализовывать, поскольку она плохо плавала, кого из двух дочерей спасать, если они в результате попадания попадут в воду. В результате попадания бомбы попадут в воду. Сам Хаузер приводит пример еще один уже современный, скорее выглядящий как комический, но в тот момент он комический не был. Это женщина на экскурсии в каких-то пещерах, очень полная женщина, застряла в проходе, закрыв с собой там в тупике 22 человека.
Вот, значит, ее вначале не пускали,
правила
нельзя было.
Да, совершенно верно. Но все-таки она просила, ее пустили, она там застряла. Не знаю, насколько вот реально была ситуация трагична, но он говорит о том, что могли они там действительно задохнуться, погибнуть. По счастью, смазали даму парафином, и она протиснулась как-то. Врач, решающий, в кого вкладывать ограниченные ресурсы, допустим, если у него не хватает лекарств, в кого? Заведомо умирающего, допустим, которого не спасти, или же в того, кто, так сказать, более перспективен, в кавычках, и прочее, и прочее. Или актуальное сейчас время? Короче, таких примеров может быть достаточно много. Даже ситуация с марсианами имеет реальные прототипы. Петр I, я напомню, требовал рубить головы преступникам государства, чтобы это делали непременно родственники, но повязать, так сказать, и у человека вот не было другого выхода, потому что он понимал, что иначе голову будут рубить ему и членам его семьи другим. И что проверяет Хаузер в этом тесте? Он проверяет, в какой степени при принятии вот этого драматического, трагического решения о спасении жизни людей ценой жизни невиновных, человек, принимающий решение, находится под влиянием трех принципов. Первый – принцип средства. Является ли принесение в жертву другого человека средством спасения, или же является побочным эффектом? То есть вариант средств вот жесткий такой. Это когда человека сбрасывают на рельс для того, чтобы он своим телом остановил идущий вагон. Вариант побочного следствия – это перевод стрелки туда, где вагон врежется в стенку, но перед стенкой стоит человек, и он неизбежно погибнет. В данном случае смерть человека – это просто следствие вот того, что вагон должен удариться в стенку, перед которой он стоит. Второй принцип – принцип действия. Вред, причиненным действием, всегда хуже вреда, причиненного бездействием. То есть человек, который переводит стрелку, несет большую ответственность, чем человек, который не переводит стрелку, хотя результат объективно тот же самый. И принцип физического контакта. Вред, причиненный путем физического контакта, хуже вреда, причиненного без контакта. То есть при прочих равных значительно хуже схватить человека поперек живота и сбросить его на рельсы, чем, допустим, использовать какие-то инструменты, допустим, устройство, либо сбрасывающее его, либо еще лучше переводящее стрелку. И, соответственно, вот за счет комбинации этих принципов, вариант, работает этот принцип или нет, образуется и тело из 32 дилемм. По результатам все принципы оказались значимы, но различия. Принцип средства не осознается большинством испытуемых. Принцип действия осознается. То есть они прямо говорят, вот по словам Хаузера, что действие хуже, чем бездействие. Принцип контакта осознается примерно половиной участников, но они, вот это интересно, отрицают его значимость. То есть реально оно значимо, но они считают, что он не важен. Полностью пока результаты не обнародуются, поскольку результаты лишь собираются, и авторы опасаются, что если их обнародуют сейчас, то это повлияет на